Глава 37. Из университета Карл присылал мне электронные письма и фотографии. Судя по всему, у него все было очень хорошо. Белозубая улыбка и друзья-студенты, как будто всю жизнь с ним знакомые. Приспосабливаться он умел всегда. Как говорила мама, брось этого мальчишку в море, и он, не успев намокнуть, уже жабры себе отрастит. Я помню, что в конце того лета, когда он проводил время с одним милым отдыхающим, я к нему ревновал, Карл выучил диалект Осло. А теперь в его письмах стали все чаще проскальзывать американские словечки, даже чаще, чем у папы, как будто норвежский медленно, но верно выветривался. Может, он того и хотел. Все случившееся здесь он упаковывал слоями забвения и расстояния. Когда новый врач Стэнли Спинт узнал, что багажник я назвал «Транк», он рассказал мне кое-что о забвении. Из западного Агдера, где я вырос, в Америку уезжали почти целыми деревнями. Кто-то возвращался. И оказывалось, что те, кто забыл норвежский, и о своей родине позабыли почти все. Словно воспоминание сохраняет язык. В последующие дни я играл с мыслью выучить иностранный язык, больше никогда не говорить по-норвежски, проверить, поможет ли. Ведь теперь из Хукена доносились не только крики. Когда опускалась тишина, я слышал тихое бормотание, как будто там, внизу, беседовали мертвецы, что-то задумывали, плели жуткий заговор. Карл писал, что ему не хватает денег. Он завалил пару экзаменов и остался без стипендии. Я послал ему денег. Все нормально, у меня была зарплата, минимум расходов, я даже кое-что скопил. Через год выросла плата за обучение, и денег ему понадобилось больше. В ту зиму я привел в порядок комнату в закрывшейся мастерской, благодаря чему экономил еще на электричестве и бензине. Я пробовал сдать ферму, но безуспешно. Когда я предложил Унни перенести наши свидания в отель Ноттоден, он был дешевле Блатрейна, она спросила, не туго ли у меня с деньгами. Мы могли бы снимать номер в складчину, на чем она некоторое время настаивала. Я отказался, и в итоге мы и дальше встречались в Блатрейне, но во время следующего свидания Унни рассказала, что посмотрела счета. Оказалось, зарплата у меня ниже, чем у начальников других заправок, которые по размеру меньше моей. Я позвонил в главный офис. Помотав меня туда-сюда, в конце концов соединились с начальником, который, как я узнал, мог принять решение о повышении зарплаты. Ответил веселый голос. «Пиесюсе». Я положил трубку. Перед последним семестром, так во всяком случае говорил Карл, он, позвонив среди ночи, сказал, что ему нужны доллары, сумма, эквивалентная 200 000 норвежских крон. Карл был уверен, что сегодня получит стипендию от норвежского общества в Миннеаполисе, но ему отказали, оплату за обучение необходимо внести в 9:00 на следующий день, в противном случае его исключат и не разрешат сдать итоговые экзамены. А без них, как он сказал, вся учеба пойдет прахом. Управление бизнесом – это не то, что ты умеешь, а то, что, по мнению окружающих, ты умеешь, Рой. А верят они свидетельством и дипломом. «Неужели с начала обучения плата удвоилась?» – спросил я. «Вышло очень неудачно», – ответил Карл. «Прости, что мне приходится просить, но 2 месяца назад руководитель норвежского общества заверил меня, что все будет в порядке. Открытие сберегательного банка я ждал у дверей. Менеджер выслушал мое предложение, кредит в 200 000 в качестве гарантии ферма. Ферма и пастбище принадлежат вам с Карлом, а потому требуется и ваша подпись, и подпись брата», сказал менеджер в галстуке бабочки и с глазами Сен-Бернара. «А рассмотрение и бумажная волокита займут пару дней, но я понимаю, что деньги вам нужны сегодня, а у меня есть полномочия от главного офиса. За ваше частное лицо я дам вам 100 000». «Без гарантий?» «Рой, местным жителям мы доверяем». «Мне нужно 200 000». «Но не настолько», — улыбнулся он. Грусть в глазах стала более явной. «Карла исключат в 9, в 4 по местному времени». «Ни разу не слышал об университетах с такими строгими правилами», — сказал менеджер, почесывая тыльную сторону ладони. «Но раз вы так говорите, то...» Он все чесал и чесал руку. «То?» — нетерпеливо спросил я и посмотрел на часы. Осталось 6,5 часов. То я вам этого не говорил, но вам, возможно, не помешает поговорить с Вилумсоном. Я посмотрел на менеджера. Значит, деревенские слухи правдивы. Вилумсон дает людям в долг. Без гарантий и под очень высокий процент. То есть без всяких гарантий, кроме всем известной. Вилумсон тем или иным образом в тот или иной момент придет и потребует долг. И выжмет его. Еще ходили слухи о том, что из Дании он привез головореза для выколачивания долгов. Всю работу сделает он. Я, естественно, знал, что Эрик Нерл брал у Вилумсона немного в долг, когда покупал помещение свободного падения, но в то время разговоров о жестком выколачивании задолженности не было. Даже наоборот, Эрик говорил, что Вилумсон проявил терпение и ждал, и Эрик, попросив об отсрочке, получил следующий ответ. «Пока проценты капают, Нерл, дергаться я не буду. С капитализацией процентов условия для меня шикарные». Я поехал в контору Вилумсона. Знал, что Риты там не будет, она это место ненавидела. Над столом висела голова оленя. Он словно пробил стену и теперь в изумлении рассматривал открывшуюся перед ним картину. Под оленьей головой сидел Вилумсон, откинувшись на спинку стула. Двойной подбородок стекал на воротничок рубашки и сложив короткие жирные пальцы на груди. Время от времени он поднимал правую руку, чтобы стряхнуть пепел с сигары. Склонил голову на бок и оценивающе на меня посмотрел. Насколько я понял, определял мою платежеспособность. 2%, сказал он, когда я выложил свою проблему и рассказал о сроках. Взносы ежемесячно. Могу позвонить в банк и хоть сейчас перевести деньги. Я достал коробку снюса и положил под губу пакетик, проводя в голове вычисления. Это 25% в год. Вилумсон вынул изо рта сигару. «Считать мальчик умеет. Это у тебя от отца». «А в этот раз вы тоже рассчитываете, что торговаться я не буду?» Вилумсон засмеялся. «Ниже я предложить не могу. Бери или проваливай. Время идет». «Где мне расписаться?» «А мы поступим проще», — сказал Вилумсон и протянул руку над письменным столом. Она напоминала связку жирных сосисок. Подавив дрожь, я ее пожал. «Ты когда-нибудь влюблялся?» — спросила Унни. Мы пошли в огромный сад отеля «Blood Rain». Облака неслись по небу над озером Хедальсватне, и оттенки менялись в зависимости от освещения. Я слышал, по прошествии лет пары тратят на разговоры все меньше времени. У нас было наоборот. Ни один из нас не был особо разговорчив, а в первой встрече за диалог в основном нес ответственность я. Мы встречались раз в месяц уже 5 лет, и хотя, если сравнивать с первой встречей, Унни давала на вопросы более развернутые ответы, ей было не свойственно вот так, без всякого повода поднимать подобные темы. «Было разок», — сказал я, — «а ты?» «Никогда», — ответила она. «Ну и как тебе?» «Влюбленность?» «Да». «Ну», — сказал я, закрываясь воротником куртки от порывов ветра, — «бороться там не за что». Поглядев на нее, я увидел едва уловимый намек на улыбку, задумался, куда она двинется дальше. «Я читала, что за всю жизнь по-настоящему влюбиться можно лишь 2 раза», — сказала она. «Первый раз — действие, а второй — противодействие. Вот они-то и есть землетрясение, а все остальное — это всего лишь более мелкие эмоциональные встряски». «Ладно», — сказал я, — «тогда у тебя есть еще шанс». «Но мне землетрясения не нужны», — сказала она, — «у меня дети». «Понимаю, но землетрясения случаются независимо от того, хотим мы этого или нет». «Да», — согласилась она, — «а раз ты говоришь, что бороться не за что, значит, любовь не была взаимной, да?» «Все так». «В общем, от сейсмоопасных зон лучше держаться подальше», — сказала она. Я медленно кивнул. До меня начало доходить, о чем речь. «Кажется, Рой, я чуть ли в тебя не влюбилась», — она помедлила. «Не думаю, что мой дом после такого землетрясения выстоит». «И поэтому», — начал я. Она вздохнула. «И поэтому мне придется покинуть «Сейсмоопасную зону», — договорил я за нее.
«Да».
«Насовсем?»
«Да».
Мы стояли молча.
«Ты не...» —
проговорила она.
«Нет», — сказал я.
«Ты все решила. А я совсем как мой отец».
«Твой отец?»
«Торговаться не умею». Последний час мы провели вместе в номере. Я снял сьют, и с постели открывался вид на озеро. На закате небо прояснилось, и Унни сказала, что вспомнила песню Deep Purple, ту самую, где упоминается отель на берегу Женевского озера в Швейцарии. Я ответил, что в песне «Отель сгорает дотла».
«Да», — согласилась Унни.
Мы сдали номер до полуночи, поцеловались на прощание на парковке и уехали из Ноттодена, каждый своей дорогой. Больше мы не виделись. В тот год Карл позвонил мне в канун Рождества. Вдалеке я слышал веселые голоса празднующих и песню Марая Керри «На Рождество мне нужен только ты». Сам я сидел в одиночестве. Комнатка в мастерской, аквавит и бараньи ребрышки от бренда «Фьордланд» с колбасками и морковным пюре.
«Тебе одиноко?» — спросил он.
Я прощупал почву.
«Есть немного».
«Немного?»
«Очень.
А ты как?»
«В офисе рождественский обед, пунш. Мы выключили телефон и...»
«Карл, пойдем потанцуем!» Женский голос, слегка визгливый и гнусавый, прервал нас, оказавшись у самого микрофона. Судя по звукам, она села к нему на колени.
«Слушай, Рой, мне пора. Я тебе отправил подарочек к Рождеству».
«Чего?»
«Ага, проверь банковский счет».
Он положил трубку. Я сделал, как он велел. Через интернет вошел в личный кабинет и увидел перевод из американского банка. В комментарии было написано: «Спасибо, что дал взаймы, братишка, с Рождеством». 600 тысяч крон. Намного больше того, что я отправил ему на учебу, даже с процентами и процентами на проценты. От радости я заплакал. Не из-за денег, мне всего хватало. Из-за Карла, что у него все хорошо. Разумеется, я мог бы задать вопрос, как Карлу удалось за несколько месяцев заработать столь крупную сумму, и это с зарплатой новичка в компании, занимающейся недвижимостью. Кстати, я знал, на что потратить деньги. Как следует, утеплю ванную комнату на ферме, здесь, в мастерской, я еще одно Рождество не высижу. В деревне, как и в городе, безбожники ходят в церковь раз в год, на Рождество. Не в канун Рождества, как в городе, а в первый день Рождества. По дороге со службы ко мне подошел Стэнли Спинт и пригласил на следующий день на завтрак. Туда еще люди придут. Слегка неожиданно, да и в последний момент, ясное дело, кто-то рассказал ему, что бедняга Рой Обгард сидит на Рождество в мастерской совсем один. «Хороший ты парень, Стэнли, но я честно ответил, что все праздники работаю, чтобы остальные сотрудники могли отдохнуть». Он положил руку мне на плечо и сказал, что я хороший человек. Стэнли Спинда знатоком человеческой природы не назовешь. Я извинился и пошел догонять Вилумсона и Риту, направлявшихся на парковку. Вилумсон опять раздулся до своих обычных правильных размеров. Хорошенькой краснощекой Рите в шубе явно было тепло. А я, кобель, которого только что назвали хорошим человеком, взял связку сосисок Вилумсона, к счастью, одетую в перчатку, и пожелал им обоим веселого Рождества. «Счастливого Рождества», — поправила меня Рита. Конечно, я помнил, чему она меня учила. В приличных домах до кануна Рождества желают веселого Рождества, а счастливого Рождества с первого дня и до кануна Нового года. Но если Вилумсон услышит, что деревенщина вроде меня знает о таких тонкостях, у него возникнут подозрения, а потому я улыбнулся и кивнул, словно не заметил, что меня поправили. «Хороший человек». «Да уж». «Я хотел бы поблагодарить за кредит». Я протянул Вилумсону простой белый конверт. «А?» — спросил он, взвесив его в руке и посмотрев на меня.
«Сегодня ночью я перевел деньги на ваш счет», — сказал я. «А это выписка».
«Проценты капают до первого рабочего дня», — сказал он. Осталось еще 3 дня, Рой. Да, я это учел. Еще немного добавил. Он медленно кивнул. Разве неприятно рассчитаться с долгами? Я одновременно и понял, и не понял, что он имел в виду. Слова-то я понял, но не интонацию. Ее я пойму еще до конца календарного года.